Хорошо, что у нас есть возможность рассуждать. Не просто что-то принимать без рассуждения и не знать, что с этим делать. Сегодня у нас основной стих будет Иеремия, 27 глава, 16 по 22 стих. Я буду читать синодального перевода. «Не слушайте их, служите царю Вавилонскому и живите. Зачем доводить город сей до опустошения? А если они пророки, и если у них есть слово Господне, то пусть ходатайствуют перед Господом Саваофом, чтобы сосуды, оставшиеся в доме Господнем и в доме царя Иудейского в Иерусалиме, не перешли в Вавилон. Ибо так говорит Господь Саваоф о столбах и о Медном море, и о подножиях, и прочих вещах, оставшихся в этом городе, которых Навуходоносор царь Вавилонский не взял, когда Иехонию, сына Иакима, царя иудейского, и всех знатных иудеев иерусалимлян вывел из Иерусалима в Вавилон. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, о сосудах, оставшихся в доме Господнем и в доме царя Иудейского и в Иерусалиме. Они будут отнесены в Вавилон, и там останутся до того дня, когда я посещу их, говорит Господь, и выведу их, и возвращу их на место сие». Такой большой отрывок сегодня вы прочитали. В нем много интересных мыслей. Итак, мы видим здесь два подхода. Вы обратите внимание, можете следить по тексту за тем, что здесь есть два подхода. Есть лжепророки. Их пророчество заключается в том, что они утверждают, что скоро сосуды будут возвращены. Те, которые пришел, значит, Навуходоносор во времена царя Иехонии, он взял сразу же из храма золотые сосуды и унес их с собой. И вот они говорят, скоро настанет момент, когда они будут все возвращены. Лжепророки говорят. А истинный пророк указывает причину и показывает, что этого не будет. Ну, как вы думаете, кто из них был популярнее? Лжепророк или пророк? Те, кто говорил по сердцу, те более популярны. Правильно. Итак, первое утверждение, которое я хотел сказать, то, что я увидел, это то, что история Иеремии и царя Сидекии, который в то время был на престоле, есть диагноз нашей духовной жизни сегодня. Это то, что я вижу в этом месте. Итак, исторический контекст заключается в том, что это было 593 год до Рождества Христова. То есть за почти 600 лет до того, как родился Иисус Христос. Это было первое пленение, когда Навуходоносор пришел на Иехонию, царя, и взял его в плен. И не только его, но там было, в общем, пол Иерусалима переселил. Всех ремесленников, знатных людей, в общем, много-много людей он переселил в Вавилон. И то, что было быстренько можно было с собой прихватить, он прихватил, ну, золотые вещи, с собой унес. Теперь, как мы уже говорим, на престол был поставлен Сидекия, слабый царь, который попал как бы между молотом и наковальней. То есть, с одной стороны, был Вавилон, который требовал от него подчинения. Он был вообще как марионеточный царь, он был... От него все, что требовалось, это выполнять то, что говорит Навуходоносор. А с другой стороны, были радикально настроены иудеи, которые говорили о том, что мы не должны подчиняться Вавилону, мы должны отстоять свою независимость и так далее. В общем, мы должны бороться. И пророки, они как раз вот и говорили в пользу второй. Ну, это популярно в народе. Если вы смотрите, наблюдаете сейчас за тем, как там популярно именно то, что разогревает националистические и так далее взгляды на эту тему. А мысли о мире, они вообще не популярны. Непопулярно. То есть это популярно, ну, как бы разогревает гордость человеческую. Мы защитим, мы победим там и так далее. Все это путь к чему? Путь к войне, ну как бы, да, или нет? То есть противостоять Вавилону – это не фунт изюма съесть. Они уже проиграли только что битву, и почему они должны сейчас ее выиграть с меньшими силами? И тут Иеремия говорит в 17 стихе, вы увидите это, тихий, одинокий голос, совершенно непопулярный. Он говорит, служите царю Вавилонскому и живите. Суть? Какая здесь суть в этом слове? Смиритесь и слушайтесь, и будете живы. Ну, так или нет? Ну, а как же гордость? Ну, гордость и смирение, они несовместимы. Они несовместимы. То есть, если мы говорим «смиритесь», то тогда не гордитесь. Если мы говорим «гордитесь», тогда не смиритесь. Поэтому я бы так сказал. Суть этой ситуации, которая там возникла, можно сделать для себя такой вывод. Ложное утешение, или, да, оно способствует гордости, но уводит взгляд от ответственности. Ты что-то неправильно сказал? Ложное утешение, оно успокаивает и содействует твоей гордости, но уводит взгляд твой от ответственности. То есть ты перестаешь видеть, что есть определенная ответственность. Твой поступок безответственен и ведет к гибели. А истинное пророчество, оно что делает? Оно требует ответственности, правильно? И ведет к жизни. Хотя оно не популярно и не соответствует твоей гордости. Но оно концентрирует твое внимание на ответственности и ведет тебя к жизни. Поэтому, потому что ответственные поступки ведут человека к жизни. Есть еще один интересный момент, который в 18 стихе я бы хотел обратить ваше внимание. Иеремия бросает вызов пророкам. Он говорит, если вы пророки, тогда ходатайствуйте. Ходатайствуйте, ходатайствуйте о своем народе, чтобы сосуды не были уведены. Ну, ходатайствуйте. И вообще вот вокруг этого Иеремии, вокруг его ходатайства, его писца, его воруха, вокруг него есть там глубочайшая мысль, которую я вам уже несколько раз говорил о том, что после того, как уже пленение случилось и то, что там вот случились эти все такие печальные события для Иерусалима, Бог дал откровение, он сказал, если бы вы молились, чтобы Бог очистил народ их сердца от злых дел их. Да? То есть Иеремия-то пророчествовал, но не молился сам, чтобы Бог очистил сердца этого народа от злых дел. То есть это очень важно понять. Ходатайство имеет значение. И Бог говорит, кто встанет в проломе за этот народ. Для него это очень важно. Хотя бы один человек. И на самом деле это действительно большой дефицит. Я просто хочу, чтобы вас спросить, вы вообще, насколько часто вы стоите в проломе за кого-то? Насколько часто вы стоите в проломе за этот народ, среди которого вы живете? Вы живете на этой земле? Или вы не считаете себя пророками? Или вам все равно, что происходит здесь, на этой земле? Если вам не все равно, что здесь происходит, тогда надо сказать Богу, о чем вы ходатайствуете об этом народе. Я помню, у нас было пасторское собрание, и много-много всяких пасторов собралось там и так далее. И я говорил об этом, о том, что нам нужно молиться об этом народе, чтобы Бог смягчил их сердца, чтобы избавил их сердца от злых намерений, от злых дел, чтобы мы жили с народом, совершенно настроенным правильно перед Богом. И один брат, он встал и со слезами стал молиться, говорит, Господи, прости меня, я никогда не молился об этом народе, я их боюсь, я боюсь жить среди этого народа. Представляете себе такое откровение? И я думаю, а мы действительно так настроены или как? Мы чего-то ожидаем в нашем будущем, если мы что-то ждем плохого, ну почему мы не молимся, почему мы не ходатайствуем? Или мы не верим, что Бог может изменить сердца всех людей во благо? Ну, если вы пророки, если мы пророки, почему мы не ходатайствуем? Истинный пророк несет бремя людей. Он несет бремя людей и несет перед Богом ответственность за них. А популист или лжепророк, он наоборот, он эксплуатирует боль людей. То есть он манипулирует людьми тем, что он, тебе больно? Ну, давай, я помолюсь, ты мне там больше пожертвований или еще чего-то в этом роде, и все будет хорошо. А потом оказывается, что не очень хорошо. Такой вот у меня есть вопрос. Подумайте. Ну, Орел Робертс, великий человек. То есть у него зарегистрировано тысячи исцелений. тысячи исцелений официально зарегистрированы врачами, докторами. Вот был человек, он больной, пришел на служение к Орлу Робертсу, на нем помолились. Он получил свое здоровье. Это зарегистрировали врачи. Теперь меня интересует не это. Меня не интересует регистрация. Меня интересует, что с этим человеком стало через год после этого, через два после этого, как он живет. Или, может быть, это об одном из этих людей. Кеннет Копленд рассказывал, что ему звонит женщина и говорит: вы знаете, вот я исцелилась от рака, а теперь он вернулся. Он ей говорит: откройте Библию. А она по телефону говорит: так, ну-ка, где там Библия моя? Найдите Библию. То есть она с того момента ее ни разу не открывала. То есть человек получил свое, и дальше это и есть эксплуатация. То есть человек, он в нужде своей пришел, но получил он, а дальше... Видишь, дальше-то надо жить по-другому, чтобы удерживать то, что ты получил. Это же очень важно. Или нет? Это очень важно. Ну и дальше критерий, который в 19-22 стихе пророчества Иеремии, он говорит о проверяемом пророчестве. Давайте вы будете просить о том, чтобы эти сосуды не вынесли, и посмотрим, что из этого получится. То есть, чье пророчество сбудется? Ну, правда, как бы... Это же во времени должно произойти. Многие люди, да, конечно, понимают, потом, когда художник умирает, его картины продают за баснословные деньги. А в момент, когда он есть, никто не хочет их покупать. Или писатель, он становится известным после того, как его давным-давно бесславно похоронили, а теперь вдруг вспомнили про него и начинают про него дифирамбы петь там и так далее. Да? Но, тем не менее... Сбылось пророчество Иеремии, а не этих лжепророков. Итак, слова истинного пророка ведут к смирению и послушанию Богу, а не к гордыне. Они подтверждаются жизнью и временем. Правильно, да? Это вывод, который мы можем сделать до этого момента. Дальше. Почему Бог сказал о том, что эти сосуды неминуемо будут все, ну и вообще не только сосуды, там столбы, море, это такой огромный сосуд, там, ну вот, все это сделано, все это будет вынесено. Почему Бог так сказал, что это будет вынесено? Почему он стоял на стороне пророка? Почему? Пророчество о суде, которое состоится, основано на знании будущего, о выборе царя Сидекии. Это условная неизбежность. Подумайте на эту тему. Это условная неизбежность. Почему? Какое условие? Что Сидекия послушается националистов, и что он восстанет против Вавилона. И он восстанет против Вавилона, и Вавилон придет, и все оставшееся все унесет. Если бы так не было, все было бы по-другому. Но все идет к тому, что Сидекия поднимет бунт. Поэтому Бог говорит, так будет. Поэтому мы можем сказать, что это предузнание Божие. Бог предузнал, что так будет. Но это не есть воля Божья. Понимаете? И в этом смысле я даже соглашусь с лжепророками, которые говорили, нет, это не воля Божья. Бог не может допустить такого. Он, да не хочет он этого допускать. Но посмотрите на этого Сидекию. Кого он слушает? Он Иеремию не слушает, он слушает лжепророков. У Бога нету такого желания этого допускать. Но все к этому идет. Поэтому Бог говорит, так будет, основано на предузнании. Вот. А Бог хочет, чтобы мы изменили. Чтобы мы не пришли к этому самому, к разбитому корыту. Бог хочет от нас чего? Покаяние. Ну, он хочет от Сидеки покаяние, потому что его пророк ведет к смирению. Он хочет, чтобы покаялись. Ведь вся причина, почему пришел туда в Вавилон, потому что народ отпал от Бога. И он хочет, чтобы к этому вернуться моменту, чтобы человек покаялся. От чего произошло пленение? Еще раз. От того, что были грехи. Нужно не сожалеть о том, что у тебя украли и утащили эти сосуды. Не ревновать о доме Божьем. Господи, вот твой дом разорили, мы ревнуем об этом. Оставьте это. Давайте покаемся в том, что вы сделали и что привело к тому, что с вами произошло. Итак, Богу не нужно ваше сожаление. Согласны с этим? Ему нужно покаяние. Вот сила для покаяния в преображении. Тогда, когда преображается ваше сознание. Давайте мы с вами еще откроем одно место Писания, это Ефесянам 3:20. «Тому, кто действует в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или чем помышляем». Здесь мы видим о том, что, смотрите, мы ограничены в том, что, о чем мы просим и о чем мы помышляем, мы ограничены. А тот, кто действует в нас силой, да, он может сделать несравненно больше того, о чем мы просим и о чем мы помышляем. То есть мы в этом ограничены, но Бог действует не снаружи нас, а действует в нас. Бог действует в нас, как источник внутренней силы часов. Давайте посмотрим на часы. Почему они ходят? Там есть или пружина, или батарейка. То есть тот, кто запустил часы, он туда поставил какой-то источник, благодаря которому часы тикают. Итак, Бог действует в нас силой. И Он несравненно сильнее нас. И Он может сделать в нас то, чего мы даже себе представить не можем. Но самое интересное, Бог действует в нас настолько, насколько мы открываем у сердца время и наше послушание. Если, например, вы представляете себе, вот Надя решила, она сделает у себя ремонт. И она говорит, приходит к ней мастер. Что вы хотите? Она говорит, вот мне надо побелить все стены, мне нужно заменить пол, мне нужно побелить потолок, кафель, ванну заменить и так далее. И мастер говорит, мне нужны ресурсы. Что значит? Ну, во-первых, мне надо все это привезти куда-то. Это раз. Потом мне нужно много материала, мне нужны от вас деньги и так далее. Надя говорит, ну, у меня есть 3 рубля, условно говоря. И все, что я могу выделить, вот в коридоре 1 квадратный метр. Потому что мне нужно жить везде, у меня 3 собаки, и, в общем, куча домочадцев. Мы все бегаем, мы здесь ходим. Ну, мастер скажет, у вас большое желание, но вы ничего мне не предоставили. Поэтому я сделаю вам, ну, приклею 1 плитку. Как раз сейчас продают большие, 1 квадратный метр. Вам на это место за 3 рубля, и все, весь ваш ремонт, все, на что вы рассчитывали и так далее. А? Представляете себе? Ну и дальше. Ну, тебе понятно, да, Егор? Ты чего хочешь от Бога получить? Ну, чего ты хочешь получить, скажи? Жену, детей, прекрасную жизнь, дом, солнце, небо прекрасное. А что ты ему дал в своей жизни? Сколько ресурсов, сколько времени ты из себя уделил для него, сколько всего ты ему отдал. Сказал, ну хорошо, вот, Господи, делай то, что ты хочешь, на тебе, вот все, что у меня есть, сделай с этим что-нибудь. Нет, мы все время жадничаем, что-то от себя не хотим ему отдавать, это удивительно. Ему нужно место для того, чтобы развернуться. Или мы хотим, чтобы Бог приготовил нам пир, чтобы там было все вкусненько, и такой салатик, и такой салатик, и большая кастрюля супа, и потом еще бестроганов, и еще чего-нибудь. Ну все, что вот только душа наша желает. Бог говорит, ну мне нужно стол хотя бы разделочный, ну ножик, что у тебя есть? Ты говоришь, нет, ты все там где-то приготовь. И потом просто принеси мне, я все это съем, и, может быть, даже и жевать за меня будешь, если что. Я просто проглочу, вкус буду ощущать там и так далее. То есть в большинстве случаев, когда мы чего-то хотим от Бога получить, мы ничего не собираемся инвестировать в это наше желание. А у Бога есть желание. Он говорит, действующий в нас силы, он говорит, я могу преобразить твою жизнь, только действуя внутри тебя. И это есть покаяние. Когда ты понимаешь, и ты когда даешь Богу внутри себя пространство, ты отдаешь ему свое время, ты отдаешь ему свое здоровье и так далее, и так далее. То есть человек отдает себя. Человек может быть очень пассивно относиться к своему здоровью, к своей жизни, ну до поры. Пока сильно не припечет. Потом все равно начинает, ну, как бы, искать какие-то пути. Но пассивность открывает дверь к врагу. Ты хочешь просто так прожить эту жизнь и пассивен в отношении своего спасения. Ну ладно, сегодняшний день прожил и как-нибудь, и все будет хорошо. На самом деле это не так. пока ты пассивен, дьявол все равно не пассивен. Пока ты не действуешь, он действует. И твоя пассивность содействует его враждебности против тебя. А Бог хочет посмотреть на твою жизнь и сказать: подожди, тут надо издалека начинать. Потому что он живет представлениями, которые он унаследовал от своих родителей, а те унаследовали от своих родителей. Я вот только вышел сейчас на улицу и смотрю, корейские дети бегают там по улице, но они все говорят с определенным акцентом. Вы замечали это или нет? А почему? Я объясню, мне мысль эта пришла только сейчас, я раньше на это никогда не обращал внимания. Дело в том, что когда-то, корейцы приехали, они начали говорить здесь, они начали говорить с акцентом. И вот дети этих корейцев, они от них восприняли, как надо говорить по-русски. А теперь следующее поколение от них восприняли. И все эти особенности произношения, они передались от тех людей, для которых этот язык не родной. Они восприняли это, и как они умели говорить, так они передали это следующим. И это невозможно исправить теперь, если только они в другой семье не родят. То есть это вот так вот люди живут, представляете себе? Из поколения в поколение передается одна и та же ошибка, которая из поколения в поколение отнимает у людей и счастье, и жизнь, и здоровье, и так далее. А покаяние меняет все. Пример Манассия. Это во втором Паралипоменон такая история о том, что он на дне падения находится. Он смирился, дал Богу место в своем сердце, и Бог изменил его судьбу. Бог изменил его судьбу. Так могли бы быть сосуды остаться в храме? Божье предупреждение о суде – это милосердные призывы к покаянию, которые открывают дверь для действия Бога внутри нас. Способность совершить несравненно больше, о чем мы только можем себе представить. То есть мы можем сказать: нет, это неизбежно. А мы можем сказать: нет, избежно. Это всего можно избежать. Мы хотим, чтобы Бог был целитель. Он целитель. Мы хотим, чтобы сегодня была исцелена Нина. Вот прямо сегодня, чудесным образом. Мы хотим, чтобы Коля был сегодня исцелен. Мы хотим, что вы имеете в виду? Чтобы Бог приготовил кастрюлю за пределами вашего дома, за пределами вашего тела, и принес вам этот целительный супчик, вы только и жевать не надо, только глотнули, и все изменилось. А Бог говорит: этого не будет. Это пророчество, которое уводит вас от ответственности. Мы же об этом с вами, прочитать вам еще раз этот тезис. Ложное пророчество уводит ваш взгляд от ответственности. А пророчество истинного пророка, оно свидетельствует и говорит: вам надо брать ответственность на себя. И то, что вы делали, да, можно сказать, если вы будете продолжать жить точно так же, это будет восстание Сидеки. И тогда точно оставшаяся часть вашего здоровья, его не станет. Не станет. Лучше вам сейчас преклониться перед Богом и жить. Жить, не гордиться собой, не гордиться своими достижениями. Просто жить сейчас. И ждать. Почему? Я вам могу сказать. Дальше написано, в 22 стихе написано: «Я посещу их и возвращу». То есть у Бога есть желание прийти и возвратить. От кого это зависит? Там прошло 70 лет. Но я думаю, что это зависит от нас. Я думаю, что за 70 лет что-то просто изменилось там. Пришло время искупления, когда человек поймет. Может быть, просто человек, понимаете, от момента, когда он заболел, и у него осталось еще какое-то здоровье. И Бог говорит: тебе надо изменить сознание. Тебе надо вернуться к тому, от чего это все началось в твоей жизни. Вернуться туда и понять, что ты нарушил, как ты жил. И чем скорее ты это сделаешь, тем скорее придет время, когда Бог посетит тебя и благодатью своей исцелит тебя. Да, конечно, безусловно. Если бы сейчас я просто говорил о том, что вы исцелитесь, да, вы исцелитесь. Но дело в том, что ответственность ответственность за то, что вы будете дальше делать в вашей жизни, если вы будете относиться так же безответственно, то тогда придет еще худшее состояние. И, между прочим, Иисус об этом он сказал. Он сказал: иди и впредь не греши, чтобы с тобой не случилось чего худшего. Иди и впредь не греши. Нужно изменить свое понимание и отношение к своему здоровью. Без этого не бывает исцеления, и не может его быть. Божья благодать исцеляет последствия нашего греха, но не отменяет их болезненной цены. Возможно, должно пройти время. Возможно, должно измениться мировоззрение. Возможно, нужно начать делать, чего ты раньше не делал. И не делать того, что ты раньше делал. Нужно вернуться. Вы хотите сейчас меня спросить, что я должен делать? Я не знаю. Я знаю точно, что вам нужно обратиться к Богу и спросить Его. И сказать: Господи, я не знаю. И пророк, который пророчествовал сегодня, он не знает. Но ты знаешь, Господи. И я готов участвовать в этом ремонте на все 100%. Что от меня требуется? 3 рубля? Не получится. Вы хотите за 3 рубля? Вы, ну сколько? Да хоть за $1000 принесу, положу в эту коробочку. Я посеял свое здоровье. Теперь Бог мне должен. Лжепророчество. Да, это работает. Работает, безусловно. Но что будет после этого? Тебе хватило времени избавиться от симптомов. Но то, что на сегодняшний момент нам нужно, например, нам нужно, чтобы вышли камни из желчного пузыря, это сверхъестественное чудо. Я не хочу сказать, что это невозможно. Я хочу сказать, что это возможно. Но в этом ремонте тебе придется участвовать, Коля, по полной. Здесь не получится, что ты просто одну плиточку, 1 квадратный метр, кусочек маленький в себя. Нет, надо конкретно браться за этот вопрос для того, чтобы вернуть то, что ты хочешь вернуть. Бог на твоей стороне. Бог на твоей стороне. Но по-легкому срубить не получится. И слава Богу, что Бог предупреждает нас. Инвестиции придется сделать. Все, что Он скажет, сказать: Господи, я готов. Поэтому любое исцеление, если вы хотите его получить, надо начинать с покаяния. Сказать: Господи, я дурак. Я делал неправильно. Прости меня, Господи. Я не буду больше этого делать. Я никогда не буду больше этого делать. Я буду, если нужно, ходить, я буду, если надо, бегать. Я все, что ты скажешь, я все буду делать. Я не буду оправдывать ничего. И Бог говорит: действующий в вас силы даже может сделать несравненно больше, о чем вы помышляете. Несравненно больше. Но только таким путем. Только таким путем. Если вы готовы с ним, это такое слово называется синергия. Это тогда, когда Бог сотрудничает с человеком. Это тогда, когда вы делаете это вместе. А мы хотим, чтобы это было Бог-целитель. Ох, Бог-целитель. От меня ничего не зависит. Я ничего не буду делать для этого. Неправда, дорогие мои. Вы когда ставите на плиту чайник, чего вы ожидаете от него? Если вы сделаете все правильно, он закипит или нет? Конечно, закипит. А почему? А почему вам просто не помолиться об этом? Кто пробовал? Нет, почему вы так не делаете? Объясните. Вот вы утром просыпаетесь, и солнце всходит. А вы молитесь об этом? Вечером перед сном: Господи, что-то я тревожусь. Взойдет завтра солнце или нет? Давай пусть завтра оно взойдет. Во имя Иисуса Христа пусть он взойдет. Кто так молится? Есть такие люди? Нет, а почему?
Мы уверены в том, что Бог солнце на небо воздвигнет.
Все правильно, слава Богу. И Бог содействует нашему благу, когда мы действуем себе во благо. А когда мы не содействуем себе во благо, Бог противодействует тому, чтобы мы не свалились в пропасть. И это тоже есть закон. И поэтому он говорит: я установил законы. Законы исцеления, говорения, да, по вере. Это закон. Я в это верю свято. Мы не верим в это, как бы мы просто не верим в это, что говорил Иисус Христос. Мы не верим в это. Иначе бы мы двигали горы, все что угодно, просто говорим именем Иисуса Христа. Да, мне надо говорить именем Иисуса Христа. Кто скажет и не усомниться в сердце своем. Вот и все. Но в том-то и дело, что второй части у нас нету, чтобы не сомнить. Ну как это так? Это же гора, а я кто такой? Ну ты можешь ее сдвинуть. Это закон. Но смотрите, он не работает. Почему? Потому что он требует от нас усилий. Но когда он работает, это тогда, когда что-то случается с нами. Когда нас страх, мы тогда вообще без усилий не сомневаемся. Чтобы о чем-то хорошем молиться, нам нужно усилие сделать над собой, чтобы не сомневаться. А когда страшно, то мы без усилий не сомневаемся. Мы просто не сомневаемся, и все, что это произойдет. И говорим.
Чего страшимся, то и произойдет.
И это происходит. И мы не следим за своими словами. Но видите, это есть закон. И он работает точно так же, как и закон о том, что жидкости происходит там закипание, потом переход в газообразное состояние. Это закон физики. Но помимо этого есть закон еще физиологии. Это то, из чего мы состоим. Это то, как наша кровь там внутри нас ходит и так далее. Вот мы утром тоже, когда уже болит печень, мы говорим: «Господи, моя печень здорова». А так люди вообще не думают, что там печень делает. Вообще, вы знаете, что она делает? Вот, Господи, поел и говорит: пух, мой желудок сейчас начинает вырабатывать кислоту в таком количестве, ни больше, ни меньше, и так далее. Потом Оля ему говорит: что-то ты переборщил, у тебя, по-моему, кислоты больше. А сколько надо? Ну, вот там вот столько миллиграмм. Мы же даже не думаем об этом. Потом там почки, кишки наши начинают. Там все вот это внутри нас. Но это установлено Богом. И что он говорит? Вам даже туда думать не надо. Но только соблюдайте законы. Если вы выпьете серную кислоту, вам прожжет дырку в животе. Вы же этого не делаете. Вы же не делаете, если вы воняет что-то, вы же не будете это есть. Почему? Потому что это принесет вред вашему, и сразу же вы побежите потом в туалет. Но вы когда едите какую-то пищу, которая вредна вам, она в долгосрочном, пусть не так срочно, но в долгосрочном плане, да, она сделает еще больше вреда вам, чем эта прогнившая еда. Она принесет вам больше вреда. Не делайте этого, об этом все. Не пейте газированные напитки, потому что они разрушают ваши суставы. Не пейте, не делайте этого. Нет, нам хочется. А он хочется. Ну тогда ты нарушаешь законы. И поэтому это нечестно просто перед Богом, что мы избираем. Вот я хочу сказать, что вот эта вот религия, лжепророчество, да, которое облегчает просто взгляд. Придите, я всех исцелю, Иисус всех исцелял. Он их исцелял. Но потом мне хочется каждую судьбу. Я одну только смог судьбу, ну как бы в своем представлении, просветить Иаира. Своей повести, целая огромная повесть. Я, чтобы про всех там исцелил великое множество, а мне хочется всех пройти. Посмотри, а что было дальше? А про Лазаря, что Лазарь не умер? А чего он умер? А чего он первый раз умер? А второй раз он от того же умер? Кстати говоря, от того же. Вы понимаете, ведь вот же о чем речь. Мы рассматриваем только парадную сторону и делаем из этой парадной стороны религию для себя. Но это самообман. Нам нужно ответственно, я вам сказал, лжепророчество, оно берет ваше внимание и от ответственности переводит в другую. Пусть Бог отвечает, Он всемогущий, я же не Бог. А истинное пророчество, оно говорит вам, это ответственно, дорогие мои. Это очень ответственно. Ваше здоровье. И вы точно так же должны соблюдать и физические законы, когда вы ставите чайник, и свои физиологические законы, и социальные законы. Поговорка такая: в морду плюнешь, говорит, он драться лезет. Ну это же социальные законы. Но ты не плюй, не плюй. И если это произошло, у тебя появился бланш по глазам, ну теперь придем к Богу. Почему он допустил? Почему он допустил мне такое пережить унижение? Не делай этого. И для того, чтобы это понять, нам сегодня нужно всем покаяться перед Богом. Чтобы мы не делали то, чего Господь не хочет, чтобы мы делали. И делали то, что Он хочет, чтобы мы делали. Как мы должны заботиться об этом, о себе. Итак, если у вас есть нужда, не только здоровье, материальная нужда, духовная нужда, просто разрешение какой-то экстремальной ситуации и простой ситуации, не экстремальной. Просто вы устали от всего, хотите найти отдохновение. Все зависит от того, когда вы скажете Богу: «Господи, я готов на все. Все мои инвестиции, вот мои карманы, я их выворачиваю. Все для того, чтобы эта проблема была разрешена». Как только вы это сделаете, Бог своей силой, действующей внутри нас, сделает несравненно больше, о чем вы даже подумать не можете. Какой будет благой исход из той ситуации непростой, в которой вы находитесь. Аминь.
Аминь.
Давайте помолимся. Господь, я очень благодарен Тебе за то, что Ты благословил, Господь, сегодня нас услышать эту важную истину, важнейшую истину о том, что не просто мы должны наполняться Словом Божьим, но исполнять его. И не просто, Господь, исполнять, но исполнять так, чтобы Ты был доволен нами, Господь. Не мы сами собой были довольны тем, как мы это делаем, а чтобы Ты был доволен, чтобы мы не просто так что-то поделали и удовлетворились этим, Господь, но чтобы мы готовы были инвестировать в это слово и в познание слова, и во все, что Ты скажешь нам делать, Господь. Все наше сознание, все наше старание и желание, Господь, если мы так хотим достичь этого. Благодарю Тебя, Господь, за то, что сегодня Ты учишь нас этому. Прости, прости, Господь, за то, что в нас еще есть какая-то сила такая, которая удерживает нас от послушания, от того, что делает нас неразумными в глазах Твоих, Господь, что мы нарушаем, Господь, законы, искушаем Тебя. И даже Иисус не прыгал с крыши храма, а мы это делаем почти каждый день. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты ведешь нас по этой жизни и хранишь нас, Господь, благодатью Своей, вопреки тому, что мы творим. И помоги нам, Господь, веди нас, Господь, по этому пути, чтобы нам достичь, Господь, чудесных мест, не таких мест, куда мы не хотим попасть, а таких мест, Господь, где мы будем радоваться вместе с Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь.